Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сергей Нилус. Святыня под спудом. Тайны православного монашеского духа. Поведа мне, отец мой, архимандрит Дионисий, о ученике своем, именем Дорофеи, бывшем у него в келии, яко таково житие его бысть, яко не отлучатеся ему соборного пения николи, и в церкви Никона Чудотворца, паномарскую службу содержа, паки, на собор поспеваши, понеже иконархист великие церкви, он же бысть, и книгохранительную службу исполнял, все творяще, без отлучения. Сего ради многие укоры от братьев приимаши, не сопротивлявшися никому, конечного ради смирения. Еще же и келейные правила содержаши, свыше человеческие силы. Токмо самим Богом, таковая сила дароваси ему, молитв его ради. Ибо по вся дни псалтырь всю глаголыши, и по тысяче поклонов понуждавшейся к власти, окроме общего правила, еже есть в келье со архимандритом. Еще же между книги писаши, и многие книги оставив по себе свои я руки. Сон же его зело мало бысть, и на ребрах николи же почиваши, но седя на рукоделии своем дремаши. А пища его мал кус хлеба или толокна ложка и воды, и то не по вся дни. И талика постом изнури себя, яко и внутренним его вредися, и пупу присохти к хребту. Архимандрит же, узрев его зело изнурившися, едва увещая его хлеба с квасом ясти, да никак от многого неедения, вредитесе крепости, и рече ему: телесную и безвременную смерть приимеши. И егда начая изнемогать и телом, той инок Дорофей, архимандрит уже в то время готовящийся к самодержцу ехати, и уже хотящую ему из келии своя идти, став в синях на молитве, хотя благословите братию. Той же Дорофей, немощен к нему, изыди благословения ради, прося последнего прощения. Уже, рече, время мое приходит, и смерть приближается. О едином, рече, скорбными сердце, яко отъехавши тебе отсюду, от твоей я преподобной руки погребение не сподоблюся. Преподобные же глаголы ему, яко на глум, с запрещением. До моего, рече, приезду буди жив, и не сотвори того, еже смерть прияти, да нели же возвращуся от самодержца, и тогда умреши, и погребу тебя, аще Господь изволит. Он же, рече, воля Господня да будет, яко же хощет, тако и сотворит. Архимандрит, быв у самодержца, паки возвратися в обитель святые Троицы и Чудотворцев. Егда же в ниде все никелии свои я, глаголи молитвы обычные, подая братьям благословение. Той же Дорофей, паки исходит к нему о себе, конечно немощен, прося благословение от него, паче же и прощение. Он же благослови его, простися с ним, иди в церковь, облачи все в ризы, хотя пети молебен за царское многолетнее здоровье, як уже обычай содержит во обители Святые Троицы и чудотворцев Сергия и Никона на приезде властей. И прежде, нежели начавши ему молебен, возвестиши ему, яку отыди ко Господу, инок Дорофей. Он же многие слезы на лице своей спусти, и по исполнении церковных пений погребе его со всем собором, и все благодариша Бога, давшую такую благодать просящим у него с верою. Мнозим же сие писание прочтено бысть, и неведущим житию его усомневающимся и глаголющим. Невместно быть и человеку в таковых подвизях. Аз же, убогий Симон, слышав сия, послах сие писание на Москву, соборные великие церкви, к ключерю Ивану, зовомому на сетке, самовидцу того Дорофеева жития, собеседнику и сострадателю архимандрита Дионисия жития, яко вкупе подвязавшися с ним во исправлении потребников. Той же Иван, прочет сие, восписа ко мне сице. Аз многогрешный Иван, о сем Дорофее истинно вем, так и было прямо, как сде написал еси господине мой. Ты же, отче честный, еще тогда у живоначальной Троицы в монастыре не был еси. А что аз грешный ведаю о сем Дорофее старце, и то я тебе зде явственно пишу без лжи, что своими глазы видал, так прямо у тебя писано. А сие, что не написано у тебе, и тебе, честнейшему господину, будет то ведомо. Я в келье архимандрита многажды ночевывал и писывал много дел духовных и грамот от властей для соединения земли. И про то ведает Алексей Тиханов и иные подьячие. И про того старца Дорофея крепкое и святое житие достойно слышания сказывати. Аз грешник бедный после разорения московского вскоре прибрел к дому Пресвятые Троицы. И того старца Дорофея за полтора года до смерти его застал, а видал его по вся дни больно. Не болезнью болен был, но болезнь ему была от поста презельного и от жажды великие. И нозе его опухли от стояния, от службы, вверенные ему. Да еще ему же архимандрит Дионисий давал денег, да и платья на нужных, и полотенец, и платков. И он, Дорофей, то все по Дионисиеву приказу разносил больным всяким и раненым людям, и от воров мученным различными муками. Да от архимандрита всегда ему приказ был навещать больных и мученных, или ограбленных. И тот Дорофей не токмо по архимандричьему велению все прямо исполнял, наипаче и сугубо, но и премножие исполнял Божии заповеди, всегда нощую все с больными и соногими, и соувечными беседу творяши, и архимандриту все о всех возвещая, всем бедным и немощным, вся полезная и добрая творяши. И слыша кто от братьев его, иноков, дела его стерегущих, и же поведаши мне с клятвою, яко многие и различные труды о бедных подъяше, а все втайне творимое им многожды приметиша, яко дни по три, а иногда же и четыре и более, отнюдь не едый и не пияй, а иногда же и седьмый день мину, и не усмотрехом его, ни к сосуду какому прикоснувшися, не позреваши на что. Некогда же види хас бедник, подсмехаемый его при мне, откелейные его братьи, яко валяется около стен и печи, и бысть у них спор, иные глаголуху яко свят есть муж, иные яко дурак есть, и аз бедный с ними же глумляхся. Отец же Дионисий пришед, воззре токмо на скаредство мое, и ничто ми изрек. Аз же, клятый, внях себе, а погляди том. И по времени, улучих беседу духовную, восхотех, дабы ми уведати, что тот был взгляд. Дионисий же, отец, рече ми. Несть ти пользы в том, мирянин еси, знай себя, и аз грешный к тому не спросил более 10 лет. И как взяли меня грешного к Москве жить, и в приезд архимандрита у его святыни в духовной беседе сидех, и он меня спросил о некоем деле, в нем же бедствовавши, от эконома своего. И аз его честности воспоминух ответ его ко мне о Дорофее. И разумех абие, яко оскорбися, отец мой, на мя, и поклонихся ему со слезами, прощение прося от него. Он же, мало осклабився, благословил меня рукою и речеми. Скажу ти се, послушай мя, но не вопрошай к тому иноков о делах иноческих, ибо вам, мирянам, нам, инокам, велия беда открывать и тайны. Есть бы писано о том, я же в тайне творит десница, да не увесть шуйца его, и умолча. Аз грешник всяко понудихся, дабы мне изведати, чего ради оскорбися на мя. Он же, видев мя стужающую ему, ночами учите сицы. Вы, миряне, что услышите о чернецех нелепо, осуждаете их и укоряете, и то вам грех есть. А что услышите добро и полезно, тому не ревнуете, но токмо хвалите, и то я ради вашей хвалы, злые бесы належат на нас, и в величание, и в гордость нудится ввести нас. Сего ради покрывайтесь нам потребно, да неведомо будет дело наше вам, и тем в леность и во всякое небрежение, да не введет нас дьявол. И лучше нам есть, да никто же весть нас, и дьявол, да не тягчая, ратует нас. Аз же грешник рекох ему. Аз же, государь, не о вашем житии хочу ведати, но о себе. Что ти разумел о моем безумстве и взглянул на меня? Он же речеми. Не гневайся. Святому мужу вы просмехалися, и вам всем грех то есть, что не по-вашему жил он и всегда постом себя морил. Мне ведомо о нем. Не токмо он седмицу не едал, но часто и 9 и 10 дней ни ложки воды не пивал, а в службах во всех по заповеди нашей ходил и наг, и бос, и голоден, и ознобен, да еще не умываючи ни лица, ни рук. И как по приказанию ходил кругом больных, да тот смрад и гной и на руках, и на свитке своей не омыв, и тем утирав очи и уста свои. А юн сый и всегда помышлениями блудными зле мучим был, и того ради и алчбою или жаждою по вся часы крепце сопротив мысленных врагов ратова. А омовением его лицу и очима, и персим, и дланем, всегда слезы изливая, тем умывашися, и на своя дела добро отхождаши. Почему мне смехотворение то от вас болезненно стало тогда? Таково несравненное сказание о крепком житии инока Дорофея. Я нарочито подчеркнул вдохновенный ответ великого архимандрита Дионисия ключерю Успенского Московского собора Иоанну Насетке, ибо в нем заключена богомудрая отповедь всем мирским, как хулителям, так и не по разуму ревнителям чистого жития монашеского. Но, по-видимому, близится время, когда люди не будут уже принимать здравого учения, а для людей тех, какое будут иметь значение слова даже такого великого носителя монашеского духа, каким был архимандрит Свято-Троицкий Сергиевы Лавры Дионисий. «Да не узрят очи мои надвигающегося царства тьмы». . 1854 год. Война с беззаконной Европой начинается. Предсказание старцев наших о том, что дух растленного Запада, дух Антихриста вскоре ополчится и на твердыни российские, чтобы сокрушить в них препону его победоносного шествия по лицу мира, видимо, исполняются. Кто победит в неравном споре? Сокрыты от нас неисповедимые пути Божии, но доброго что-то не возвещается смятенному сердцу. Горе, сшивающим возглавицы под всякий локоть всякой руки и сотворяющим покрывало под всякую главу всякого возраста, еже развратите души. Истинный пророк говорит это о лжепророках, которые развращали сердце праведного неправедно и укрепляли руца беззаконнику, еже отнюдь не обратитесь ему от пути его злаго и живу быть ему. И так не только можно, но и непременно должно говорить тем, которые к тому призваны, вслух других, вслух всякого возраста и всякого состояния, самые строгие истины евангельские. «Горе мне есть, — говорит апостол, — аще не благовествую. Какое же горе тем, которые станут благовествовать только угодные страстям человеческим, подделывать Слово Божие льстивым красноречием? Горе, горе им! Они развращают души. Они, успокаивая совесть грешников, и себя, и их приготовляют к смерти вечной. Но горе и нам, если мы извиняем грехи свои, заглушая упреки совести нашей шумом мира и страстей, если сами себе составляем возглавие под всякий локоть руки и покрывало под всякую главу всякого возраста. Каким образом? Главу нашу, если она еще юная, покоим на той ложной мысли, что юношеские страсти – суть слабости извинительные. Главу в возрасте мужества извиняем множеством забот и сует мирских, как будто они более необходимы нам, чем спасение душевное. А главу седую старческую защищаем от совести самую немощью ленивой плоти, а иногда – и тою необходимостью, которую сами же произвели греховными привычками. Не значит ли это укреплять руки себе, еже отнюдь не обратитесь от пути злага и живу быти? На злом пути стоит Родина наша, сшивающая возглавицы под всякий локоть всякой руки. Эта портновская работа еще мало кому заметна, но умственное движение прошедшего десятилетия, которому оказалось причастным дворянство в некоторой его части, доказывает, что мастерская портновского цеха, работающая возглавицы эти и покрывала, уже открыла свои действия. Из Крыма вести все хуже и хуже. 2 мая. Сего числа я вступил в череду служения, а вчера получил известие о смерти моей матери, Марии, страдавшей около 15 лет и от простудной болезни, лишившей ее ног, и от крайней бедности. Да упокоит ее Господь Бог с болящим Лазарем на лоне Авраамли. Августа. Утром рано сего 1 августа исправник нашего города, прибывший к нам в монастырь, схватил из числа прибывших богомольцев несколько человек из шайки разбойников. Случай, как говорится по-мирскому, открыл их. Один из шайки, пойманный в городе, на допросе признал, что их 20 человек с двумя повозками, двумя женщинами и с ними чиновник отставной, который составляет и пишет фальшивые паспорта, и что все они условились иметь к 1 августу сборный пункт в нашем монастыре. По этому случаю исправник расставил на дороге караульных, и 1 числа схватили до 15 человек, но чиновника не нашли. Иеродиакон Сергий опознал на пароме беглого мальчика лет 13, которого и представили в земский суд, а бывшая с ним женщина скрылась. Таким образом, шайка злоумышленников оказалась рассеянной и захваченной, лишь только дерзнула в свят день соприкоснуться для своих воровских целей со святой обителью. Велики и доходны молитвы наших живых и почивших старцев ко Господу и к Пречистой Его Матери, святейшей покровительнице нашей обители. Надо или родиться духовно слепым от материнской утробы, или же по своей доброй воле ослепить себя духовно, чтобы грех возвести в ремесло, обратить его в источник средств к существованию. Воровское сообщество, фальшивые паспорта, быть может, убийство даже, и все это для плоти, которая сегодня есть, а завтра нет. Мудрено ли, что над грешным миром тяготеет карающая десница Божия, поражающая нас всевозможными бедствиями? Кто согрешил, сеяли или родители его, что слеп родися? Неестественно ли было апостолам обратить этот вопрос ко Господу в сознании греховности, общей всему подзаконному человечеству? Сколько есть в мире несчастных, родившихся уже несчастными, о которых также можно спросить, за чьи грехи они родились такими? Есть не только слепорожденные, но и глухонемые от рождения, хромые, безрукие и с другими жалкими недостатками телесными. Есть люди, страдающие болезнями наследственными, например, чахоткою, падучую болезнью. Семена родительских болезней скоро раскрываются в детях и наполняют их жизнь страданиями, нередко ужасными. Есть также и душевные болезни, с которыми родятся несчастные, например, слабоумие и зверские наклонности. Нет сомнений, что многие из этих и других несчастно рожденных страдают за грехи своих родителей. Испорченная уже грехом природа перешла от родителей к детям, и бедные, по нашему мнению, совсем невинно терпит казнь, заслуженную другими. Боже, какая великая ответственность на родителях, грехи которых производят такие ужасные последствия для их потомства. Сколько также я видел и таких несчастливцев, которые хотя и не родились со своими болезнями, но получили их, как мне казалось, без всякой вины своей. Узнав о причине болезни кого-нибудь из них, заключавшейся или в неосторожности, или в непредвиденном случае, я спрашивал так: «Господи, за что так строго наказывается этот несчастливец, который несравненно меньше имеет грехов, нежели я? Я видел людей, у которых или в груди, или в шее был аневризм, болезнь опаснейшая и неизлечимая. Им нельзя было говорить громко, нельзя было сделать и иного сильного движения, потому что всякое энергичное движение могло разорвать расширенную аорту и мгновенно прервать их жизнь. Они не знали, когда придет это ужасное мгновение, но могли ожидать его ежечасно. Я видел и внезапную смерть этих страдальцев. Я спрашивал некоторых из них и узнал, что причиной их болезни были по большей части непредвиденные случаи, вроде падения с лошади или из экипажа. «Милостивый Господи, Ты избавил меня от таких ужасных страданий, но не заслуживаю ли я по грехам моим еще более страшной казни?» Русская планета за неделю. Совместный проект радио «Радонеж» и портала «Русская планета».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня с вами традиционная еженедельная программа «Русская планета за неделю» и я, ее ведущий Дмитрий Бабич. Напоминаю вам, что «Русская планета за неделю» – это совместный проект православной радиостанции «Радонеж» и новостного сайта «Русская планета». Сегодняшнюю нашу программу мы проведем в виде беседы. Со мной в студии Евгений Константинович Никифоров, директор радиостанции «Радонеж».
Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогой Дмитрий Олегович. Я очень рад быть сегодня в студии, потому что те вопросы, которые вы собираетесь осветить в этой программе, они меня, собственно, очень живо интересуют, лично интересуют. В частности, когда я голосовал по поправкам Конституции, для меня это было ясно, что за это нужно голосовать по нескольким причинам. Ну, во-первых, кто же не за суверенитет России? Я за него. Кто же не за традиции?
За традиционную семью вообще.
Традиции нашей русской жизни и традиционную семью в частности. Это то, за что Радонеж боролся 30 лет и борется до сих пор. И для нас вот эти поправки – это, собственно, результат нашей работы, в частности, внесение в повестку Дня политической элиты вот этих очень важных вещей, которые раньше казались, ну, самые очевидные, а сейчас вдруг совершенно нет. Ну и потом, что сделало для меня невозможным не голосовать, это упоминание слова «Бог» по одной простой причине – потому что я Бога люблю.
Да, и еще это слово там наконец-то употребляется с заглавной буквы, что дает нам всем возможность писать
совершенно
это слово
верно,
так, как мы хотим.
Да, я был всегда шокирован, когда я читал, честно говоря, вот до сих пор, когда я смотрю, что Бог почему-то нарочито пишется с маленькой буквы, ну как это, когда мы слово «Отечество» с большой буквы в детстве были приучены, «Родина» с большой буквы,
Россия.
А Бог, творец неба и земли, да, пишем с маленькой буквы. Но вроде бы очевидные вещи. Приняли, проголосовали, слава Богу, тоже консенсус, голосование во всем народе за эти позиции. Но вдруг, ну просто истерия, после того, как Конституция вот с новыми поправками была принята, просто истерия, в которой прослеживаются, ну, собственно, какие-то просто антихристианские ноты.
Я с вами совершенно согласен, и об этом есть статья на сайте «Русская планета», статья Егора Порываева, она называется так: «Как мы будем жить с новой Конституцией?» И мне понравился подзаголовок: «Способы оставаться людьми, невзирая на политические разногласия». Что говорит автор? Он говорит, цитирую: «На деле для большинства россиян после принятия вот этой новой, вроде бы, Конституции мало что изменится». Ну, он приводит политологические пункты, да, что президент и раньше влиял на правительство, Госдума и раньше могла утверждать или не утверждать правительство. А я обращу внимание, скажем так, на такую духовную сторону этого вопроса. Я думаю, что, конечно, никакая конституция, никакие документы, бумажки вообще, они не прекратят ту борьбу, которая идет не только в нашем обществе, которая сейчас идет во всем мире. Борьбу новой радикальной идеологии, вот я ее называю ультралиберализмом, кто-то называет неолиберализмом, кто-то глобализмом, но отрицать существование этой идеологии глупо, понимаете? Сейчас нам сразу скажут, ну, вы, наверное, про Сороса, про Билла Гейтса, про заговоры. Ну,
про них в частности.
Про них в частности, но, понимаете, заговора может быть и нет, и может быть он другой, чем мы думаем. Но идеология есть. Так же, как можно спорить, революция 17-го года, кто ее, значит, спровоцировал, кто ее произвел, масоны, большевики, иностранцы, евреи. Масса есть версий, абсолютно точно одно. Была большевистская идеология, она была очень привлекательна для определенного круга людей, и она сохранялась, боже мой. Мы с вами помним, в 90-м году всю Москву облепили надписями «Нет частной собственности». Господи, 70 лет довольно убогого существования, и все равно это не прекратилось. Так же и здесь. Не надо преуменьшать привлекательность этой идеологии. Она вроде бы дает ответы на многие вопросы. Многим кажется, связанные как раз со свободой. Ну, вот эти все, значит, однополые семьи, вот эта свобода, как некоторым кажется. Она...
Что хочу, то и верчу.
Вроде бы, да, хотя на самом деле выясняется, что в какой-то момент вот эти сексуальные меньшинства, они становятся просто хозяевами жизни, под них должны подстраиваться сначала университеты, потом предприятия, потом города, потом страны.
Мало того, я сказал бы, что начинается просто террор некоторой идеологии.
Абсолютно.
Потому что людей просто увольняют с работы за иные взгляды.
Увольняют людей, детей восстанавливают против родителей. Мы прекрасно помним, как это делалось в Советском Союзе вначале. И вот сейчас вся американская пресса, она увлечена этой темой. Немножко она нашла отражение и на страницах «Русской планеты». Племянница Трампа написала, вот, что мой дядя самый опасный человек на Земле. Написала целую книгу. Значит, как моя семья сформировала самого опасного человека на Земле. Ну, мы с вами помним, да, Тренев, «Любовь Яровая», где, в общем, жена отдает мужа на казнь, да, и это преподносится, преподносилось тогда в театре, хотя пьеса, на самом деле, неплохо написанная, а взгляд автора не такой простой, но подавалось это, мы помним как, это прекрасно, что человек сдает родственников. Это прекрасно, что ему идеология важнее родственных связей. И я очень своеобразно отношусь к президенту Трампу, да. Мне кажется, что не настоящий христианин, да, как вот о нем написала газета «Нью-Йорк Таймс», мне нравится их выражение, это смесь теологии процветания, оказывается, есть такая, и религиозного национализма. Вот это Трамп.
Но это, вы знаете, но тем не менее. Для любителей дефиниции.
Да.
А если говорить попросту, ну, президент, он и не может, он политик прежде всего. И тут важна категория нравственная, в которой он оперирует.
Да.
А они
да.
христианские, безусловно. Говорить, требовать от политика и президента тем более, чтобы он был, ну, так сказать, таким религиозным человеком, как является патриарх, который возглавляет церковь, да. или тот человек, который возглавляет какую-то религиозную группу, все-таки не
Нет,
приходится.
Ну, вот наш президент, мне кажется, вот его я могу назвать христианином, потому что я от него никогда не слышал цинизма, вот, который звучит от Трампа, да, там, мы пришли в Сирию, мы взяли нефть. Меня не интересует все остальное, меня интересует нефть. Ну, это не слова христианина, да. Тем не менее, даже этот человек, вы правы, политик, да, он, когда стали крушить памятники, и когда его имя просто люди боятся упоминать в положительном контексте в университетах, потому что двойку получишь, и в школе боятся упоминать, двойку получишь, он, наконец, просто возопил. И вот эта его речь перед горой Рашмор, да, в штате Южная Дакота, я просто процитирую отрывок, который, ну, он полностью перелагается на нашу ситуацию. Вот этот отрывок. «Вопреки всем законам общества и природы, наших детей в школе учат ненавидеть свою страну и считать людей, которые ее построили, не героями, а злодеями. Радикальный взгляд на американскую историю – это паутина лжи. Вся перспектива замарана, вся добродетель сокрыта. Каждый мотив и каждый факт искажены. И все это породило чудовищный беспредел на улицах наших городов, где заправляют так называемые либеральные демократы. Предсказуемый результат многолетней радикальной идеологической обработки в университетах, журналистике и в других культурных учреждениях.
Понимаете? Это мог бы сказать и наш президент.
Ну, наш, кстати, вот в чем проблема, наш об этом не говорит. То есть, что здесь
нас
Трамп...
Не спасет память.
Понимаете, когда начинают говорить, как нам не допустить того, чтобы у нас было как у них, приводятся, извините, абсолютно неточные и даже убогие аргументы. У нас не было негритянских рабов. Понимаете, не чернокожие люди, не негры сносят эти памятники. Посмотрите, большинство это радикальные американские ультралибералы, белые там, большинство тех, которые сносят эти памятники. И они никогда не смогли бы их снести, и никакие черные пантеры не смогли бы их снести, если бы 90% газет и телевидения не говорили, что это хорошо.
Это так же, как... же самое на Украине происходит.
А то же самое происходило у нас после 1917 года. Ведь не было постановления там какого-нибудь совнаркома, надо снести памятник Столыпину. Да? Сами радикальные группировки пошли, а совнарком и прочие сказали, тогда это уже называлось милиция, это ведь полицию в милицию переименовали не большевики, а временное правительство. А совнарком сказал милиции, не обращайте внимания, это хорошие люди. Сносит памятник.
Вообще, когда я прочел вот эту речь у горы Рашмур, я подумал, слушайте, это так рифмуется с русским миром, Рашмир, да? Или не стоят ли Russians за этой идеологией? Не писали ли Russians ему текст?
Это, безусловно, даже не говорите ни в коем случае эту фразу в «Нью-Йорк Таймс» или «Вашингтон Пост», или на американском телевидении, это будет подхвачено, и они все...
Mountain Rush.
Послушайте, ну...
Russian Mountain.
Четыре года они же говорили, что, значит, Трамп — это агент России, причем это основывалось на потрясающей аргументации. Когда они не смогли найти никаких документов или даже свидетельских показаний, тогда пошло просто, а почему он не ругает Путина? Вот мы все Путина оскорбляем, значит, ругаем каждый день. А этот что? Он что, лучше нас, что ли, да? И до сих пор это на этом основано. Говорят о каком-то броменс, то есть, ну, как это, brother и romance, да, некой братской любви Трампа к Путину, хотя Трамп выслал российских дипломатов, там, творил что угодно с нашими многими гражданами, значит, абсолютно незаконным образом блокирует продвижение проекта «Северный поток», который, конечно, России нужен, и путинский, это, в общем, проект очень важный для него. Тут надо одну вещь понять. Мы не против страны, и даже не против многих стран. Мы против идеологии. Соединенные Штаты – прекрасная страна, очень много сделавшая для человечества. В ней живет масса прекрасных людей. Но сейчас эта страна находится в таком же положении, в каком находилась Россия в 1919 году. Она стала другой, потому что к власти сначала в образовательных учреждениях, а потом постепенно и повсюду пришли носители радикальной разрушительной идеологии.
То есть меньшинство правит Соединенными Штатами. Ну, пока еще не полностью, но оказывает чрезвычайное влияние и пытается откровенно захватить власть, причем очень агрессивными, практически цинично любыми способами. Враньем, ну, подлогами, клеветой, чем угодно захватить власть.
Именно враньем и популизмом, потому что, значит, эти люди используют... У большевиков не было телевидения, понимаете? Но если бы большевики могли крутить там какие-нибудь... сюжеты, да, там, арест какого-нибудь их боевика, там, да, или там полицейский кого-нибудь убивает. А такие вещи бывали, конечно, да. То вот они бы это все время крутили и постоянно говорили бы вот эту фразу. Вы за это, да? Ну, и постепенно формируется вот эта атмосфера морального террора, да, которая нам хорошо известна. И, опять же, на том же сайте «Русская планета», перепечатка с сайта Радонежа, статья Сергея Львовича Худиева.
Нашего, да? обозревателя,
нашего обозревателя,
который эту статью, в частности,
который...
является его авторской колонкой на радио у нас.
Да, который очень точно изложил, а что, собственно говоря, происходит-то, да? Он просто показал, что в университетах, кстати, то, что происходит, очень похоже на то, что происходило в университетах у нас после революции. То есть университеты в США сейчас прекратили работу временно, да? Для чего? Чтобы искоренить у себя системный расизм. Но это, помните, у нас в Советском Союзе тоже первое время после революции университеты не работали практически, они разбирались с вопросом о классовой сущности преподающих в них людей. И результат был ужасный, потому что наука, она не уживается с радикальными идеологиями, понимаете? В чем проблема? Некоторые люди говорят, вообще никакая идеология не нужна, да? Государство без идеологии не существует. Как говорил Константин Леонтьев, я думаю, он просто не знал слова «идеология». Он говорил, что любое государство, оно религиозно. Если оно не религиозно, то это как организм без головного мозга. Но он просто себе представить не мог, что может быть государство, основанное на, формально на борьбе с религией, да, а на самом деле насаждающее другую, безбожную религию, вот она и называется идеологией, да. Есть масса прекрасных идеологий, я совершенно не против идеологии социал-демократической, настоящей либеральной. Пожалуйста, пусть будут, и они много пользы принесли человечеству. Но мы сейчас на Западе имеем дело с радикальной идеологией. Она вроде бы либеральная, но на самом деле она какая-то ультралиберальная, потому что она доводит популярные, хорошие лозунги права женщин, защиты меньшинств, она доводит их до истерики, до безумия. И вот еще один очень важный признак радикальной идеологии – тоталитарной идеологии, она всегда зачеркивает все прошлое, кроме там 2-3 своих предшественников, все были неправы. Вообще все существование человечества до нашего прихода к власти – это сплошной черновик, который, в общем, стоит выбросить.
Вот вы знаете, вы говорите и сравниваете эту идеологию с марксизмом, но истоки марксизма мы знаем, там 3 источника, 3 основных части, мы знаем, как это все формировалось. Но вот то, что касается идеологии ультралиберализма, вы говорите, что это чуть ли не естественное какое-то создание, естественно отразившее состояние интеллектуальной элиты Запада. Мне кажется, что все-таки это тот же самый марксизм, во-первых, перелицованный на новый лад, и созданный искусственно, потому что все, что они производят, это все-таки очень искусственные конструкты. И мало того, были бы они еще и так, эти же искусственные конструкты, они оснащены понятийной системой, очень проработанной понятийной системой. Это и толерантность, и все, что с этим связано. Вот, то есть они имеют понятийный аппарат. А понятийный аппарат имеет всегда некое учение, уже сформулированное внутри. То тайное сердце, вот этот заговор, да, который мы пытаемся раскрыть в наших программах, в частности, на Радонеже, с помощью и «Русской планеты», и других дружественных нам изданий, где лучшие интеллектуалы России пытаются вскрыть вот это непонятное, но столь привлекательное, столь навязываемое усилиями, интеллектуальными силами человечеству учение.
Ну, сами-то ультралибералы, они себя марксистами не считают, и они, кстати говоря, они очень плохо относятся ко всему советскому периоду нашей истории. Вообще, как бы, их оружие, их метод борьбы – это демонизация вот конкретных политических лидеров и фигур, да? То есть, ага, так, в России 70 лет вот этой диктатуры – это все Сталин. Вот он сумасшедший, он безумный, он дьявол, его нарциссическая натура, да? Все проблемы в Соединенных Штатах.
А Ленин, интересно?
Ленин так уже поменьше.
Ну, естественно, потому что Сталин погубил Ленинскую гвардию, и они не могут до сих пор простить им.
И еще другой момент. Сталин сделал из России мощное государство, скажем так, остатки которого им до сих пор мешают.
Вот и который восстановил традиционалистскую мораль, традиционные формы, по крайней мере, обучения,
Зачем ты вернул патриархию? Это все им очень не нравится. Вот, значит, а у них все очень просто. Демонизация отдельных лидеров. Значит, Сталин, это вот все из-за него. Все проблемы сегодняшние в Америке – это Трамп. Это только Трамп, его плохая политика, да, его безумие. Ирак, в Ираке нет никого, кроме Саддама Хусейна и мучимых им людей. Да? То есть такая истерия постоянная. Вот, об этом прекрасно пишет Сергей Худиев. Кстати, он говорит, что такое борьба с системным расизмом, так же, как у большевиков. Что такое борьба с классовым угнетением? Он пишет, под системный расизм можно подвести абсолютно что угодно. Например, уважительную память об ученых, которые 200 или 300 лет назад высказывали взгляды, которые мы сегодня считаем расистскими, да, можно под это же подвести дискриминацию белых в тех же самых университетах. Сейчас вот уже немецкие газеты пишут о том, что под видом, значит, уравнивания прав женщин с мужчинами в современном Евросоюзе происходит сокращение прав мужчин и вообще молодых людей. Да?
Да, это и борьба с наукой, так же, как в Советском Союзе боролись с наукой на самом деле, при том, что знание, и считал, что вот Маркс и все прочее побеждает именно знанием косность социальной материи.
А понятийный аппарат, который вы, кстати, привели, они его... как вам сказать, в перелицованном виде, да, ближе всего к марксизму, потому что как получается? Меньшинство – это пролетариат, угнетатели – это белые мужчины, значит, носители власти. Патриархия, как они говорят. Патриархия у них – это власть мужчин над женщинами. Не скажите, это у нас патриархат, вот они патриархи, да, ни в коем случае не говорите это слово по-английски, они не поймут, что имеется в виду патриархия русской православной церкви. Они подумают, что это мужчины.
Точно так же, как ортодокс, они предположат, что это, как мы говорим, ортодокс чёрч, да, православная церковь. А для них ортодокс – это прежде всего социальный еврей.
Это вообще замшелый, догматический, а на самом деле, ну, в хорошем смысле, придерживаясь традиционных взглядов.
Нет, вот. Я вот вернусь немножечко к своей мысли, о чем начал говорить. В Советском Союзе, например, кибернетика или там психоанализ, или Вавилова труды объявлялись лженаукой. Да. То есть оказывается, что идеология была выше научности, научных аргументов и всего прочего. Точно так же и здесь. Просто нельзя в каких-то областях научные исследования. Они запрещены. Научные исследования в каких-то областях запрещены.
У большевиков же их вражда к генетике была очень логична. Большевикам казалось, что генетика утверждает, что от глупых людей всегда будут рождаться глупые дети, а от умных только умные дети. Хотя это бред, ничего подобного настоящая генетика никогда не говорила, да? У нас есть масса примеров, когда у умнейших людей были абсолютно бездарные отпрыски, и наоборот.
Или просто уроды.
Да, или уроды, что угодно. А вот, просто тогда еще генетика была в своем начале, когда Иосиф Виссарионович был молодым человеком, она называлась Евгеникой. Кстати, в этом плане очень удачно названа статья Сергея Худиева, которую вот можно прочесть и на «Русской планете», и на «Радонеже». «Евгеника. Исследование и мировое безумие». Очень точно. Так вот, конечно, эта идеология антинаучна. Потому что ей нужно впихнуть вот в это свое убогое видение мира, противоречащее всем традиционным нормам, нужно все научные данные внутрь вот этой убогой схемы впихнуть. Большевикам вот не удалось впихнуть генетику, да, ну, по крайней мере, до того периода, пока с нее не был снят запрет, если не ошибаюсь, 60-е годы. А они не могут впихнуть вообще массу всего. Классическую литературу не получается впихнуть, потому что Марк Твен и Фолкнер писали слово «негр». Значит, их надо запретить.
На свалку истории.
Кого угодно можно подвести под расизм. Так же, как у большевиков под классовое угнетение можно было подвести кого угодно. Египетских жрецов. И какая вам разница, что они занимались вообще-то наукой и очень многого добились, да? Можно было подвести под это классовое угнетение, не знаю, Римскую империю, всю ее объявить никуда не годной, потому что, ну да, там было классовое угнетение, что ж говорить-то. Но там много еще чего было, помимо классового угнетения. Вот, но важный тоже вопрос, мне кажется, а церковь, православное сообщество... Они что, от этого как-то абсолютно иммунизированы? К ним это никак не проникает? Проникает.
Вы имеете в виду христианство вообще или православие русское?
Ну, если говорить о христианстве вообще, то это сейчас это будет сложная тема, может быть, для отдельной передачи. В Америке вот эта новая идеология, да, ультралиберальная, она тоже пытается проникнуть в церковь, но в американскую, евангелическую. Она вот сейчас требует изменений именно в американском протестантизме, чтобы приспособить его под себя. Это отдельная история не только в американском протестантизме. У нас, например, пошли такие публикации на сайте богослов.ру, что нашей церкви надо уйти от, как они говорят, эксклюзивизма. То есть от того мнения, что только, вот, значит, статья, которая ответил на эти поползновения сайта богослов.ру наш публицист Сергей Львович Худиев, она называлась «О неизбежности религиозного эксклюзивизма». Ну, эксклюзивный, значит, исключительный, отдельный,
признающий только себя. Мы привыкли, это верно совершенно, когда мы говорим, что Господь не создавал многих церквей. Он создал одну церковь.
Конечно.
И мы знаем это преемство через апостолов и до нынешних наших архиереев, которые являются, имеют апостольское преемство. Это единственная церковь. А дальше есть те, кто называется церквями. Это, в общем-то, христианские общины, какие-то организации. Но они не являются церковью как таковой. Много отпало от церкви организаций. Они, может быть, даже хорошие нравственные люди. И умницы, там масса исследователей таких любопытных, библеистов. Но вместе с тем, это не церковь Христова.
Да, и каждая церковь считает себя наследником той самой апостольской.
Но протестанты себя не считают. Ну, они прямо себя отрицают, они говорят, не-не-не.
Кроме уже совсем ушедших.
Ну, да, это же что, это
традиции,
путь. Это путь,
вот,
который
но
все остальные, все они идут.
Все остальные, все, ведь молитва верою звучит одинаково на всех языках. Ну, кроме вот этого там спора о филиокве, но в целом все говорят, что верую в единую соборную апостольскую церковь. Но вот сайт Богословия.ру, он говорит, православие зашло в тупик эксклюзивизма. Надо привлекать...
То есть настаивая на том, что православие это и есть единственное, истинное...
А как не настаивать? Католики настаивают на том же, да? Значит, каждая церковь настаивает. А нам, вот с точки зрения авторов Богословия.ру, нельзя настаивать. Кроме того, тоже там ставятся вопросы на этом сайте. Например, традиционная библейская святоотеческая антропология, оказывается, должны быть пересмотрены в свете современных норм и актуальных научных данных о человеке. Вот так вот.
То есть, что это имеется в виду? Нет, на самом деле, уже то, что вы сказали, совершенно удивляет, потому что всегда считалось, что этот сайт Богослов.ру – это очень крупный ресурс по-настоящему, хорошо сделанный. Он всегда ассоциировался с Московской Духовной Академией. Московская Духовная Академия – это кремень, это скала, на которой наше богословие всегда зиждилось. Это всегда богословское оформление наследия аскетического, которым всегда была наша лавра.
Да,
и лавра транслировала свою духовную жизнь через академию, и там она формулировалась в слова, понятия, диссертации и так далее, и так далее. А это что-то совершенно инородное.
Ну, я бы не сказал, что совершенно инородное, да, потому что все такие вещи, они начинаются с малого, да, там, например, статья под псевдонимом или под именем автора Исидор Птахов, где говорится, что нам нужно подчеркивать единосущее, наше единосущее с землей. Ну, за этим, естественно, видно так называемое экологическое сознание. А за ним комплекс вины перед животным миром, да? Вообще, нужно сказать, это очень мощная вещь, разрушительная, комплекс вины. Если помните, большевики, они очень-очень сильно продвигали этот комплекс вины у дворян, вообще у, как они называли, эксплуататорских классов. Революцию-то сделали эксплуататорские классы. Часть из них, значит, была ну, просто разбойники, часть радикального такого покроя авантюристы, а были люди действительно с комплексом вины. Ну, Лев Николаевич Толстой был человек с колоссальным комплексом вины, другое дело, что он его всем навязывал, да, то есть, если он как-то менял свое воззрение, все тоже должны были их менять, вот, но комплекс вины – это страшная вещь. И сейчас он, вот эта вот манера вставать на колени, ведь это же буквально требуется от полицейских, от белых мужчин и женщин, от преподавателей. Это же вот именно встал на колено, значит, ты подчинился, ты один из нас. Это вообще уникальное явление. Ведь, понимаете, у всех этих цветных революций они всегда находили какой-то образ, да? Там в Грузии вот эти розочки, да? Значит, в Сербии поднятый кулак какой-то. А в Америке это
Германии
вот вставание...
В Германии фашистской это что? Хайль.
Ну да, хайль, что значит, будьте здоровы, что-то вроде этого, да?
Казалось бы, не чихайте. Но с другой стороны, все же понимаем, что за этим.
Ну,
а кто не хочет
это,
так говорить, кто руку
слово.
Не поднимает,
да, тот уже
сомнительнейший
чужой.
Человек.
А у них сейчас вот кто не встает на одно колено? А в русской журналистике 19 века, кто не любит современник и, значит, Некрасова с его коллективом, тот плохой. Вот Лесков. в 62-м году написал что-то против них, потом не печатался лет 20, да, Левша вышел в каком-то заштатном журнальчике. Просто Писарев, да, когда появились вот эти два антинигилистских произведения Лескова, Писарев, по-моему, чуть ли не из тюрьмы написал статью в «Современнике» со словами: «Интересно, найдется ли в России журнал, который рискнет опубликовать писание господина Стебницкого?» Стебницкий — это псевдоним Лескова. И ведь так и было.
Лесков, то есть... мирнейший, православнейший, добрейший, нежнейший бытописатель Святой Руси.
И при этом, в общем, Лесков, нужно сказать, довольно сложная личность. Он неплохо относился к этим радикалам. Он и церковь критиковал. Да, был роман «Соборяне», прекрасный, хроника, да. А было произведение «Мелочи архиерейской жизни», да, очень критическое. То есть он, нельзя сказать, что был совсем вот им враждебен, но они, тем не менее, его отметали. Вот откуда это все начиналось. А через что это вводилось? Через комплекс вины. Писарев постоянно писал: подумайте, сколько вы потребляете пшеницы, сколько вы потребляете там, значит, труда. Ну, теперь мы понимаем, что это бред. Но тогда это воздействовало, люди думали. Герцен писал: 300 лет ваши предки там, значит, угнетали народ.
Ну, это как коронавирус, любой, собственно, вирус. Пока не выработались антитела, да, интеллектуальные антитела, пока в обществе не назрели ответы на эти вопросы, которые так, даже не вопросы, а декларации, да, которые вкидывали в общество вот эти так называемые народники, либералы того времени, до тех пор, в общем-то, мы были беззащитны. Точно так и сейчас. Вот наша задача Радонежа и задача планеты и других ресурсов, очень их немного, кстати, которые могут серьезно осмыслить и дать ответ на, давай понять, что происходит, вот, и дать ответ на эти вызовы.
Поэтому, кстати, мне кажется, очень хорошо, очень важно то, что на сайте «Русская планета» много исторических, таких глубоких, но в то же время популярных публикаций, потому что вы говорите «антитела», да? Вот если забывать историю, вам на каждый чих, извините, придется вырабатывать антитела, да? А можно просто посмотреть внимательно в историю и увидеть там, что это очень похоже. Вот то, что творят сейчас в Америке, это то, что творили большевики, когда свергали памятники. Вот этот моральный террор в прессе, ты с нами или ты негодяй, ты с жандармами, да? Это то, что творил Писарев против Лескова в журналах. Это все было. Только надо вот эти старые, на самом деле, антитела, заснувшие в своем национальном организме и международном организме, если хотите, возбуждать, да, чтобы они, наконец, начали работать. Вот сейчас нам очень нужны антитела от этой новой радикальной идеологии.
Спасибо большое, Дмитрий Олегович. Конечно, хочется говорить и дальше, и слушать, что мы и будем делать в следующих наших передачах. Собственно, Радонеж ежедневно, так или иначе, вот, возбуждает эти антитела, да? Рождает заново эту традицию, потому что традиционалистское радио, консервативная наша мысль прежних веков, она именно на Радонеже-то и доступна. Не так много средств массовой информации, которые на таком уровне могут их преподнести нашему слушателю, чтобы было и понятно, и внятно всему миру то, что происходит сейчас, сквозь призму нашей истории, которая никогда не заканчивалась, и наши мысли, которые всегда оказываются, в конечном счете, права, потому что это правда. Не хочешь повторять Маркса или Ленина, который говорит, что
марксизм... Сильно, потому что верно. Да. Это... Раз, к сожалению, в реальной жизни очень часто все сильно, потому что неверно. Но понятно и взывает к каким-то низким инстинктам. Мы к низким инстинктам не взываем, и сайт «Русская планета» тоже. Ну, а на этом, наверное, нам надо заканчивать нашу программу. С вами была программа «Русская планета за неделю». Я ее ведущий Дмитрий Бабич. Я беседовал с директором радиостанции «Радонеж» Евгением Константиновичем Никифоровым. Всего вам доброго, дорогие братья и сестры.
Вы слушали программу «Русская планета за неделю». У микрофона был обозреватель Дмитрий Бабич.